Салам алейкум. Здравствуйте. Вы слушаете очередной выпуск программы «Хроника Кавказа» в студии «Радио Свобода» Майрбек Вачигаев. Мой собеседник – историк, археолог, антрополог, профессор Владимир Яковлевич Петрухин, автор многочисленных монографий и научных статей по истории древних славян, редактор энциклопедии «Мифы народа мира и народы мира». В VII и X веках государство кочевых тюрков-хазар занимало обширные территории современных постсоветских республик от Средней Азии и Северного Кавказа на востоке до современного Крыма на юго-западе. На его территории проживали различные народы – хазары, славяне, арабы, евреи и другие народы, говорившие на разных языках и исповедовавшие разные религии. Тема хазар волновала умы многих поколений. Государство, оставившее о себе историческую память у многих народов, при этом сами хазары растворились среди других этносов. Как ныне сбирается Вещий Олег отомстить неразумным хазарам, их селы и нивы за буйный набег обрек он мечами пожаром. Так куда исчезли неразумные хазары? Уважаемый Владимир Яковлевич, с чего начался ваш интерес к исследованию истории хазар?
Он начался с моего университетского образования, которое я начал получать в далекие 60-е годы. Тогда меня интересовало начало русской истории, которое упоминает варягов, знаменитое призвание варяжских князей в Восточную Европу, в Новгород. Нас учили тогда, что, во-первых, варягов не было, как шутили тогда историки, во-вторых, их было мало. Чем больше нас так учили, тем мне бросалось за то, что археологические исследования демонстрируют обратную картину. Этих варягов было немало, они значительную роль играли в истории Восточной Европы X века. И вместе с варягами, конечно, я обратил внимание, что первый русский летописец, словно его называют Нестор, упоминал также хазар. Вот эта русская история начиналась с действия двух всегдашних полюсов, условно говоря, западный или северо-западный, европейский – это варяги, и евразийский – это хазары. Хазары, которые брали дань со славян, о чем тоже не любили поминать, но достаточно было того, что нас учили в школе, как ныне сбирается Вещий Олег отомстить неразумным хазарам, ну что ж о них говорить. Вот в те времена мне было интересно, что же можно о них сказать, кроме того, что они были неразумными, и это привело вот к тем занятиям, которыми я увлекаюсь и по сей день.
Какова этимология слова «хазария» или «хазар»?
Самый простой подход здесь, и он общераспространен в науке, это связь такого этнонима или этникона, так называли разные общности, обычаем кочевания. Вот каз – это обозначение кочевника евразийской степи. Казахи – родственный этноним, и даже обозначение казаков, и то, в общем, относится к тому же причерноморскому или причерноморско-северокавказскому региону. Казаки также славились своим непоседливым бытом, они были конными воинами, вот иногда даже возводили себя к хазарам в ранних своих летописных памятниках. Но, как всегда, все этимологии, особенно те, которые кажутся очевидными, оспариваются. Историки не очень любят останавливаться на том, что так увлекает лингвистов.
Какие отличительные характеристики хазарских захоронений и как их определяют археологи? Выделяют ли сейчас какую-то археологическую культуру, характерную для большинства хазар, или же, как и прежде, это разные археологические культуры?
Все археологи сейчас, если мы обратимся к историографии, не могут договориться о том, как искать хазар и что это такое. Но это общая проблема всей археологии, я бы сказал, всей истории. Мы привыкли к тому, и этому учит Библия, что у любого народа есть его первопредок, и стоит найти этих самых первопредков, история народа становится понятна. Но таких первопредков нет ни у кого. Мы не можем найти первопредков скифов, мы не можем найти первопредков тех, которые предшествовали хазарам в Евразии, гуннов знаменитых. Что такое гуннские погребения, собственно говоря, никто до сих пор не знает. Любой народ получал свое имя и получал свое самосознание тогда, когда возникала какая-то группа, этот народ объединяющий. Эта группа, как правило, была элитой, военизированной элитой. И вот эта военизированная элита, имеющая, как правило, полиэтничную культуру, впитывающая все традиции и все вещи окружающего, особенно происходящего из великих государств быта, вот эта космополитическая культура не дает возможности сосредоточиться на поисках какого-то этнически чистого ядра. Поэтому любая элита, принимавшая имя, и вот всегда проблема, как формируется даже это имя, и создающая свое государственное или предгосударственное образование, неуловимо часто археологически, потому что любят представители элиты носить престижные вещи, сохраняющиеся в погребениях. И ранние богатые хазарские памятники демонстрируют нам то, что эта элита употребляла и византийские вещи, и вещи сасанидского Ирана, Великой империи до исламского мира раннесредневекового. Так что с большим трудом мы можем определить тех, да и, видимо, не определим никогда, кого мы можем называть хазарами. Другое дело, что эта самая элита смогла установить коммуникации в Евразийской степи, те коммуникации, которые объединяли почти все Причерноморье, ну, по крайней мере, от Самарской Луки, Волжской, до Среднего Поднепровья. Культурные комплексы, которые там археологи обнаруживают, многие сотни этих памятников, стали называться салтово-маяцкой культурой, по салтовскому городищу, увы, погибшему, это наши всегдашние слезы, на Харьковщине, по маяцкому городищу под Воронежем. Вот между этими пунктами формировалась культура, которая имеет очень схожие черты. Самая общая характеристика связана с керамикой. То, что лепили повседневно или делали на гончарном круге, вот эта салтовская, салтово-маяцкая керамика, она демонстрирует единство культуры вот в этих самых пределах от Волги до Среднего Днепра. И хотя ученые спорят о том, насколько эта культура, в общем, довольно примитивная, может считаться государственной культурой хазарского каганата, ничего, что могло бы нам объяснить ситуацию в Северном Причерноморье и единство какое-то государственное на этой территории, ничего другого археологи не обнаруживают. Поселениями с юртообразными жилищами. Вот это очень характерное жилище для салтово-маяцкой культуры, свидетельствующее о тюркских корнях этой самой культуры. И эти корни, они доживают до наших дней в традиционном жилище тех же тюркоязычных народов, ну, тех же казахов. Вот, пожалуй, салтово-маяцкая культура – это государственная культура хазарского каганата, так представляется мне. И, насколько я понимаю, всем, кто следует одной из замечательных исследовательниц этой культуры, за Светланой Александровной Плетневой, раскопавшей массу материалов по салтово-маяцкой культуре. Вот это одна из тем, которая продолжает обсуждаться сейчас в хазарской археологии. Салтово-маяцкая культура, есть ли культура хазарского каганата, или это культура разных общностей, которые почему-то были объединены вот этой самой единой материальной культурой. Ну вот почему, скорее всего, это действительно была государственная культура, и хазарский каганат смог объединить этой культурой разные общности Северного Причерноморья.
Где сегодня следует локализовать Семендер, Итиль или Саркела?
Ну вот только что я вернулся с раскопок, которые как раз проводятся в рамках студенческой археологической экспедиции моего университета, Высшей школы экономики. Мы участвовали в раскопках погибающей на Дону хазарской крепости, так называемого правобережного цемлянского городища. А на другом берегу была другая крепость, единственная крепость хазарская, которая известна всемирной истории, потому что она упоминается византийскими источниками. Это был Саркел. Затоплен Саркел нынешним Цемлянским морем. Правобережное Цемлянское городище падает в это самое море, потому что ветра раздувают берег. Мы пытаемся спасти эту белокаменную крепость. Главная проблема хазарской археологии – это проблема спасения поселений. Погребений известно много. Мы можем заниматься характеристикой этнической этих погребений, культурной, но вот экономику и саму политическую структуру каганата мы можем представить только хорошо раскопав поселение этого самого каганата, пока ни одно из них целиком не раскопано, и даже утонувший Саркел раскопан, ну, где-то на две трети. Что касается столиц, то это наша всегдашняя проблема, а проблема, сохраняющаяся по сей день в современной России и характерна для всей Российской империи. Столица – это то, та ставка, где располагается высшая администрация. Каган хазарский сохранял тюркские традиции, когда правитель должен был переезжать с места на место не только даже для того, чтобы прокормиться и собрать дань, но именно для того, чтобы удержать в своих руках государство, границы которого были, можно сказать, неопределимы, потому что степь не имеет границ. Туда, куда добиралась власть государственная, вот там и была граница. Там, где сидел Каган, в какой-то момент такой столицей, видимо, в дельте Волги был и Тиль, который мы долго ищем. Сейчас наши коллеги там после долгих раскопок на самоделке, в которых и мне какое-то участие приходилось принимать, когда мы думали, вот, наконец, мы там на острове в дельте нашли хазарскую столицу. Но ничего от столицы там обнаружить пока не удалось, потому что эта столица была описана как настоящий город, Медина по восточным арабским представлениям, с мечетями, с церквами, с синагогами, с дворцами, с укреплениями. Пока ничего там найти не удается, хотя все больше хазарских памятников находится сейчас в дельте Волги, и вот недавние раскопки на другом городище, Семибуграх, вызывают очередной всплеск энтузиазма. Но вот главным сейчас комплексом хазарских поселений оказывается как раз тот комплекс, где принимает участие вот эта наша экспедиция, ибо там по просьбе Кагана и его администратора, главы его исполнительной власти Бека или Пеха, греческие инженеры построили кирпичную крепость Саркел на левом берегу Дона, Нижнего Дона, а на правом берегу, по всей вероятности, также греками, так, во всяком случае, убеждает нас главный исследователь этой крепости Валерий Сергеевич Флёров. Вот из белого красивого пеленого камня была построена крепость с башнями, и эта крепость располагается на территории современного, ну, на окраине современного города Цимлянск. Саркел был ближе к Волгодонску, и это многое объясняет том, что заставило греков строить здесь крепости в далекой, конечно, Хазарии. Далеки эти крепости от греческих владений в Северном Причерноморье, от византийских Херсонеса и его фем. И это был некий геополитический центр. Византии было почему-то интересно укрепить границы Хазарии и укрепить хазарское государство. Ну и надо сразу же сказать, что эти укрепления вызвали интерес и того князя, который погубил Хазарию, если верить русской летописи. Это был знаменитый Святослав Игоревич, Святослав Воитель, которому вообще приписывали поход по всей Хазарии, вплоть там до дельты Волги, но, скорее всего, ему удалось нанести удар вот в это солнечное сплетение хазарского каганата по этим донским крепостям. Он захватил и разрушил Саркел, переименовав этот Саркел в Белую Вежу. По-русски так и звучало: Саркел – Белая Башня. Тюркское наименование – Белая Вежа, Белая Башня. Так сохранялась эта крепость, пока половцы не отделили все-таки эти регионы от Среднего Поднепровья, от княжеского домена. Так что вот здесь действительно было какое-то солнечное сплетение тогдашней Евразии, включающей не только Хазарию, но и Византию, Заволжские степи и Придуралье, откуда двигались венгры. И там, я надеюсь, можно будет разрешить многие загадки хазарской материальной истории, во всяком случае.
Какие народы жили в Хазарии? На каких языках говорили? Какой из них можно считать основным?
Это проблема, из-за которой сейчас ожесточенная полемика идет между лингвистами, в том числе лингвисты должны, конечно, заниматься проблемами языков, потому что если этим будут заниматься историки, и тем более археологи, то результаты будут ужасными. Сейчас пытаются мои коллеги ближайшие и в том хазарском альманахе, вот там продолжается полемика по поводу языков Хазарии, каким был язык хазар. Ну, вроде бы все-таки большая часть исследователей наставить на том, что хазары были тюркоязычными. У хазар были свои союзники, ближайшие союзники, которых они нашли на Северном Кавказе, вышедшие куда-то там в предгорье Дагестана, в райские земли, где для скотоводов ну просто было все, что нужно. Тут же рядом земледельческие районы, тут же есть богатейшие пастбища, которые, если не выгорают летом, можно в предгорье выходить на зимние пастбища. Вот там рядом были аланы, ираноязычные аланы, наследники скифов и сарматов евразийских, которые умели строить, ну, не очень, конечно, хорошо, не так, как греки, но из камня умели строить крепости, занимались земледелием, что необходимо было всегда для кочевников, без хлеба не могли продержаться они и прокормить свою конницу, первым делом не могли. Так что вот этот тюркско-иранский в лингвистическом смысле симбиоз, он заложил основы и салтово-маяцкой культуры, потому что вот эта салтово-маяцкая культура несет на себе следы и тюркоязычного мощного импульса, который идет откуда-то вот из тюркских глубин, с предгорья Алтая, и традиционного для Причерноморья ираноязычного культурного импульса. Очень хорошо умели делать аланы керамику. Долгий у них был опыт оседлой жизни рядом с греками, с античными еще городами. Так что красивая керамика салтовская, как правило, считается произведением аланских мастеров.
Спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
Радио «Свобода» Майрбек Вачигаев. И вместе с ведущим историком Владимиром Яковлевичем Петрухиным мы говорим об истории Хазарии. Информация письменных источников о переходе хазар в иудаизм подтверждается ли археологическим материалом?
Как раз славяне не помнили, то есть русские книжники не помнили о том, что хазары были по религии, то есть их верхушка была иудеями. Единственный случай, когда во всей восточно-христианской православной литературе упоминается хазарские иудеи, это «Повесть временных лет», но там речь действительно о хазарских иудеях, которые пришли к князю Владимиру в Киев, а не о самих хазарах. Конечно, вот этот выбор веры хазарским каганам до сих пор не дает покоя историкам, не могут понять этот выбор, в первую очередь потому, что иудеи были гонимым повсюду народом. Вот этому посвящена так называемая еврейско-хазарская переписка, сохранившаяся в средневековой еврейской традиции, изданная по-русски замечательным гибраистом Павлом Константиновичем Каковцевым, она доступна и можно ее читать. Все это выглядит как некий вот такой, ну, сюжет литературный, забавный, посвященный проделкам мудрых хитрецов. Потому что переписка рассказывает, что некий хазарский правитель, который именуют еще хазарским именем тюркским Булан, то означает олень или лось. Ну, вот олень — это почитаемое в степи животное, почитаемое со времен скифских знаменитых золотых оленей. Ну, вот этот самый Булан во сне увидел ангела Божьего, который пообещал ему победу над врагами в Закавказье, в богатых провинциях Закавказья, если он примет истинную веру. Истинная вера, с точки зрения этого ангела, говорившего от имени иудейского бога, конечно, был иудаизм. Победу каган одержал и получил, и действительно смог обратить свое войско или всю эту элиту в иудаизм, что вызвало немедленную реакцию соперников Хазарии в Закавказье и в Причерноморье. К нему явились послы от арабского халифата, наступающего в тот период не только в Закавказье, на Северном Кавказе. И от греков-византийцев они в один голос говорили, что выбор Булана безумен, будет почитаться на одном уровне с иудеями, будет считаться изгоем среди прочих народов. Тогда вот здесь хитрость совершил обычную для человека, который выбирает веру, Булан. Он признал сначала кадия мусульманина и спросил, какая все-таки вера из двух считается более истинной, вера иудеев или вера христиан. Естественно, мусульманин сказал, что вера иудеев – это вера почитаемых пророков, а вера христиан – это вера заблудших. То же самое спросил Булан христианина, и тот сказал, что да, естественно, мы почитаем Ветхий Завет, как священное писание, а Мухаммед – это человек, который пошел по неверному пути с точки зрения христианства. Получалось, что иудаизм – это истинная вера с точки зрения спорящих и конкурирующих мировых религий. Ну вот это считалось всегда литературным сюжетом. И относительно недавно, на рубеже нашего тысячелетия, довольно далеко от Хазарии, на острове Готланд, найден клад восточных монет. И в этом кладе арабских дирхамов было найдено несколько монеток, на которых было куфическим арабским шрифтом дана легенда, звучащая как «Муса Расуль Аллах», «Моисей, посланник Божий». Это ни в коем случае не могло смутить или возмутить даже мусульман, потому что Моисей действительно считался таким же пророком, предшественником Мухаммеда. Вот. Но здесь кто-то из хазарских хитроумных правителей продемонстрировал свою преданность Моисееву закону, вот таким образом чеканя эту самую монету. Это, пожалуй, единственное на сегодняшний день археологическое подтверждение того, что иудаизм был распространен среди хазарской элиты. Никаких свидетельств иудейского культа других, как ни пытались их найти, как ни пытался обнаружить синагогу в Саркелистан Александра Плетнева, пока не обнаружено этих свидетельств. Скептически к поискам этих свидетельств относится и Валерий Сергеевич Флёров, замечая, что нет надгробий иудейских. Их очень много в Северном Причерноморье, в городах Северного Причерноморья. Вот в Хазарии их нет. Так что нет никаких очевидных следов погребального культа иудейского. Пока мы можем опираться на еврейско-хазарскую переписку и говорить о том, что действительно элита приняла иудаизм. Почему она это сделала, почему Кагану нужен был иудаизм, мы можем понять. Мы воевали и с мусульманами на Кавказе, хазары, и захватили греческие регионы в Северном Причерноморье. Тамань была хазарской, дошли до Херсонеса, и опять не можем мы понять, насколько сильна была хазарская власть в Херсонесе, на месте нынешнего Севастополя. Но если бы Каган принял ислам, на чем настаивали вроде бы победители в войнах арабы, идущие определенным знаменем пророка, то тогда хазары должны были бы посылать свое войско сражаться на стороне армии халифата против тех же своих тюркоязычных соседей в Средней Азии. Если бы принял Каган христианство, пришлось бы ему поделиться по справедливости с христианином византийским императором, не претендуя на богатейшие территории Северного Причерноморья. А так что выгоднее здесь был иудаизм. Иудаизм принимался как вера священного писания и в исламе, и в христианстве. Иудеи защищались там законом. Неизвестны никакие погромы, которые были известны в диковатой по сравнению с исламом и Византией в Западной Европе. Так что здесь выбор был очевиден. Выбрали нейтральную религию и ее придерживались до тех пор, пока не была разрушена хазарское государство уже во второй половине X века, но до того успели все-таки обменяться письмами хазарский правитель, уже носивший имя Иосиф, вполне, так сказать, не языческое, а библейское, с еврейским своим корреспондентом из далекой Испании. Вот это и была еврейско-хазарская переписка, которая подробно нам рассказывает о Хазаре, один из главных источников наших по истории Хазарии и по истории выбора веры в хазарском каганате.
Какие были отношения между Хазарией и кавказскими народами, когда воевали и когда были в союзе и против кого?
А главным соперником хазар на Кавказе и в Закавказье был Иран. То, что напоминает нам опять-таки современную ситуацию. Иран соперничал с Византией. Хазары оказались хитроумными соперниками великих держав. Они обещали союз тому, кто больше заплатит за этот союз. В общем, они были очень важным игроком в этой горячей, всегда горячей точке нашей всемирной истории, в том числе и российской истории. Но когда появились мусульмане, когда халифат обрушился на Иран и на Византию, то здесь хазары продолжали свою традиционную политику, пытаясь противостоять арабам. Арабо-хазарские войны продолжались на протяжении 7 и 8 веков, что хазары отстояли здесь свои интересы форпостом. Тогда стал Дербент. Хазары сохраняли за собой выходы в Закавказье, Дарьяльское ущелье и смогли добиться того, что через Кавказ начались регулярные торговые связи, в которых была заинтересована вся Европа, и восточная, и северная. Русские купцы должны были платить за то, что они получали эти возможности прохода по Дону, таможенные пошлины хазарскому кагану и византийскому императору тоже десятину должны были платить, что никому никогда не нравилось, налоги никто не любит платить. Но вот с того момента, видимо, в русской традиции возникло представление о том, что эти самые хазары все-таки неразумные, ну чего они денег просят. Так что вот тут сформировалось соперничество Руси и Хазарии, которое контролировало международные пути, международный рынок, и соперничество, которое простиралось до Северного Кавказа. И это остается все-таки загадкой, когда сменили русские хазар там на подступах к Северному Кавказу, когда на Тамани Тму-Таракань, хазарская Таматарха, стала вот русским городом, который так назывался странно, но по-хазарски Тму-Таракань. Политическая ситуация, конечно же, оставалась связанной с этим кавказским путем на Ближний Восток и в Переднюю Азию. Остается она таковой и по сей день. Мы в этом смысле наследники не только Древней Руси, но и Хазарии.
Видите ли вы связь между хазарами и современными крымскими караимами?
Мы можем сказать о хазарах сейчас примерно то, что можем сказать о гуннах или там о половцах и печенегах, а что нет их наследников, прямых наследников в современной европейской истории. Как только была разгромлена государственность, основанная вот на тех силах, которые давала военизированная элита, принявшая иудаизм, как только была разгромлена эта государственность в ее основных центрах, в том числе вот на наших городищах донских, правобережном и левобережном, распался хазарский каганат, исчезла салтово-маяцкая культура, она исчезла под натиском печенегов еще в начале X века. И наследников прямых у хазар нет этого некогда знаменитого в нашей истории народа.
В последние годы активизировалось хазароведение. Ведутся раскопки, издаются новые работы, проходят научные конференции, выпускаются специализированные журналы, что позволяет надеяться, что из года в год все, кто интересуется данной тематикой, найдут для себя что-то новое, что дополнит или изменит их представление, связанное с Хазарией. В студии «Радио Свободы» Майрбек Вачигаев. Гостем очередной программы «Хроника Кавказа» был историк, археолог, антрополог, доктор истории, профессор Владимир Яковлевич Петрухин, автор многочисленных монографий и научных статей по истории древних славян, редактор энциклопедии «Мифы народов мира и народы мира».
Студия подкастов «Радио Свобода».